Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь в эфире очередной час вещания радиостанции «Радонеж». В начале этого часа вы услышите передачу из авторского радиоцикла Александра Егорцева «Вера сегодня. Лица современного православия». Речь пойдет о бандитском нападении на храм Архангела Михаила в Грозном, совершившемся в минувшую субботу. Затем в гостях у директора нашей радиостанции Евгения Никифорова будет публицист и переводчик Исраэль Шамир. Собеседники обсуждают тему Палестино-Израильского конфликта. А в завершении часа вы услышите передачу из радиоцикла «Бог, народ, Писание». «Проповеди должно быть много», — так назвал этот выпуск ее автор и ведущий, киевский миссионер и публицист Сергей Комаров.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Радонеж», журналист Александр Егорцев. Мы продолжаем цикл передач «Вера сегодня. Лица современного православия». Это совместный проект нашего православного портала «Рублев» и радиостанции «Радонеж». В прошлый раз, если помните, мы говорили о трагедии в Кизляре, о кизлярском расстреле верующих. Сегодня мы поговорим о недавней трагедии в Грозном, когда в субботу на всеночном бдении в храм Архангела Михаила ворвались вооруженные бандиты, устроили стрельбу, и есть пострадавшие, есть раненые, есть убитые. Как я узнал об этой беде, об этой трагедии? Вы помните, что несколько месяцев назад мы всей семьей, я с женой, с маленькими детьми, объехали весь Северный Кавказ на машине в экспедиции «Кавказ неизвестный». Мы проехали Чечню, Ингушетию, Дагестан, Грузию. И тогда мы близко познакомились с семьей отца Сергия Абасова, настоятеля Грозненского храма Архангела Михаила. Мои дети познакомились с его детьми маленькими. И вот в минувшую субботу, когда я из новостей вдруг услышал, что совершено нападение на Грозненский храм, я сразу же позвонил по телефону отцу Сергию, потому что мне было страшно за него и за его семью, матушку и детей. Вот послушайте запись этого разговора по горячим следам после обстрела храма.
Очень, конечно, все волнуемся за вас.
Нахожусь в больнице, еду крестить пострадавших. Они сегодня собирались креститься вечером. Сотрудников полиции, они, которые охранялись там.
Сколько пострадавших?
Два сотрудника, один прихожанин. Я держал дверь и ключ на замкнуть, чтобы замкнуть. Такого ключа не было. Я держал руками дверь, я как раз вышел на полиции. Слышал выстрел во дворе. Выстрел через дверь, матушка выбежала, чтобы дети были дома. Она увидела, что убитый стоит в центре двора, перезаряжает ружье. Направилась в трапезную, они начали в нее стрелять. Матушку, а меня стреляли через дверь. Я отошел в хирург, там у нас прихожанин был, он подошел, говорит, давайте я буду держать дверь, потому что они врывались, хотели вырваться в храм. Дверь тянули с той стороны, а мы все изнутри. И вот когда он подошел, пуля шальная проскочила насквозь его. То еще такое, в икону попали, в дверь, через бак, в икону у нас в бульке, икона на гробнице, икона «Чудо конев».
Да, вот. Я помню.
В Архангела Михаила попали, тут я только в стекло, а меня нет. А рядом там в ручей попали, и стекло, и икону пробило. Вот.
Сколько их было нападавших?
Четверо.
Батюшка, из ваших прихожан вот один пострадал.
Раненый, один убит.
Один убитый с нашей стороны?
С нашей стороны трое убитых, прихожанин и два сотрудника.
Ладно, батюшка, не буду вас отвлекать, потом созвонимся завтра.
Троих раненых я сейчас еду крестить.
Спаси, Господи, Бог вам помощь. Батюшка, да. Мы все за вас молимся, все.
Приношу извинения за некоторые помехи в связи. Это оперативная обстановка, это разговор по горячим следам со священником Грозненского храма Архангела Михаила иереем Сергием Абасовым сразу после обстрела и нападения на храм. В тот же вечер, в субботний, я позвонил нашему руководителю Ксении Тихомировой, президенту Фонда православной инициативы, и сказал ей: «Ксения, мы должны быть там. Все-таки это наши близкие друзья. Позвони, пожалуйста, владыке Варлааму, предупреди, что я ночью лечу туда». Ксения созвонилась с правящим архиереем Махачкалинской епархии, и уже в 2 часа ночи, в ночь с субботы на воскресенье, я полетел в Грозный. Прилетел в 4:30 утра, на такси добрался до храма Архангела Михаила, это было воскресное утро, 20 мая, там полиция, но, услышав, что я к отцу Сергию, он меня знает, меня проводили, я думал, что священник еще в 5 утра спит, и тут выходит отец Сергий, измученный, уставший, он говорит, что: «Саша, я сам всю ночь не спал после этого обстрела, пойдем, поможешь мне, надо храм приготовить к утренней литургии, сейчас будет служить архиепископ Махачкалинский и Грозненский у нас службу, и придут все прихожане». И дальше я стал смотреть и фотографировать последствия обстрела. А в храме были прострелены иконы Архангела Михаила, 2 попадания, пулевые отверстия. Был пробит бак со святой водой. Была расстреляна дробью, стоящая на подоконнике в храме, икона царственных новомучеников российских. Потом, ближе к литургии, утром, то есть это вот на следующее утро, сразу после обстрела, в храм стали приходить прихожане, старики, женщины, причем были даже семьи с маленькими детьми. И вот такая картина, она мне очень глубоко врезалась в память. Отец Сергий стоял в дверях, а к нему со двора подошла его матушка, жена Галина. Она плакала, а он ее просто прижал к себе и стал утешать, успокаивать. Только в этот момент я вдруг понял, что пришлось пережить семье священника, его жене, детям в момент перестрелки и нападения на храм. Ведь надо представлять, что такое храм Архангела Михаила в Грозном. Это самый центр города. Это все равно, что вот храм возле Кремля московского. Рядом небоскребы Грозной Сити, 700 метров мечеть Сердца Чечни, еще через дорогу там 500-700 метров резиденция главы республики. И вот в самом центре происходит это нападение. А внутри, на церковном дворе храма Архангела Михаила в Грозном, там царит такая сельская идиллия. Там кролики прыгают свободно по двору, курочки ходят, павлин. Детская площадка прямо у входа в храм для детей, прихожан маленьких. И на этой площадке играют и дети священника, и мои дети играли на этой детской площадке еще несколько месяцев назад. И вот как раз и священник живет-то тоже на территории храма, его семья и дети. И вот нападение произошло, и жена священника, она в момент, когда раздалась на улице стрельба, она вышла из храма и увидела, как бандит перезаряжает ружье, чтобы ее застрелить. Там не было вопроса о взятии заложников, нет, люди шли убивать. Убивать и сами шли на смерть, прекрасно понимая эти бандиты, что их живыми не выпустят из центра Грозного. Они шли убивать. И вот бандит стал перезаряжать ружье, а матушка успела рвануть и прыгнула в подвал соседнего домика при храме и заперлась в подвале. Это ее спасло. Дети в этот момент находились тоже в домике в соседнем, были заперты. Во дворе шла перестрелка, 2 охранявших храм полицейских из Саратовской области погибли, были убиты. И погиб, был убит еще один гражданский человек, прихожанин, его зовут Артемий. Он в момент стрельбы тоже был во дворе и попытался спрятаться, забежать за дом с трапезной. Эти юные отморозки, у меня даже слово «террорист» к ним не хочется относить. Бандиты и отморозки юные погнались за ним, а они были не только огнестрельным оружием вооружены, но и топорами и ножами. И они его изрубили и изрезали насмерть, этого прихожанина Артемия. Поэтому тоже его поминайте за упокоенного, представленного, убиенного Артемия. Человек, получается, тоже за веру пострадал. И вот такая ситуация. Вот что пришлось пережить матушке отца Сергия, ему самому, его детям. И очень больно, что Россия и на события в Грозном, как и на события в Кизляре, как-то двойственно отреагировала. В новостях прошли материалы бодрые о том, что да, все террористы, четверо преступников были быстро ликвидированы, из гражданских почти никто не пострадал, сработали успешно. Но вспомним кизлярский расстрел. Это ведь события повторились почти один в один, только там был один бандит с ружьем, а здесь уже четверо. Как отреагировала Россия после Кизляра? Ведь хочу обратить ваше внимание, на Кавказе и православные, и священнослужители, и даже мусульмане очень внимательно следят, как Россия реагирует на трагедии на Кавказе. И вот после Кизляра, как отреагировала Россия и центральные СМИ? 40-секундные криминальные сюжеты проскочили в эфирах некоторых каналов, и все, и забыли. Как рядовое, ну, подумаешь, расстреляли в храме 5 женщин. Криминал забыли. А вспомним, как было, когда в Европе произошла трагедия. Шарли Эбдо расстреляли там редакцию, причем такую кощунников. Вся Европа поднялась, лидеры европейских стран, общество, горожане, парижане, все, взявшись за руки, вышли на улицы. По всему миру, в интернете, в Фейсбуке люди стали ставить себе аватарки «Je suis Charlie», «Я Шарли Эбдо». А в России, после расстрела прихожан в Кизлярском храме, мы видели, чтобы кто-то изменил аватарку на «Je suis Кизляр»? Мы видели, чтобы российское общество, большая Россия, как-то выразила общественную, настоящую поддержку своим братьям на Кавказе? Ведь и мусульмане Кавказа тоже были шокированы этими бандитскими нападениями и также ждали какой-то реакции со стороны большой России. А мы как-то не заметили. И вот повторилась трагедия, теперь в самом центре Грозного. Причем ведь об этом не сообщается, но в этом году, в этом, 2018-м, уже была предпринята попытка нападения на храм Архангела Михаила, кажется, в марте месяце. Только, слава богу, вооруженных бандитов вовремя пристрелили и не дали им дойти до храма. И вот теперь, 19 мая, вооруженное нападение на храм, стрельба. Невозможно мне смотреть эти кадры, видеохроника, как спецназ в Грозном на руках выносят сына, маленького мальчика, сынишку отца Сергия Абасова, Серафима, на руках. Выносят младенца на руках спецназовцы. Матушка вся просто в шоке выбегает. Ну, там зачистка проводится. Представьте себе, какой психологический шок, какая травма людьми испытана. И самое главное, что нам хорошо здесь сидеть в Москве, в других городах Центральной России, в Фейсбуке писать умные свои рассуждения. А вот представьте и задумайтесь, как теперь дальше жить православным и священникам нашим на Кавказе, в Ингушетии, Чечне, Дагестане. Я напомню, там ведь в последние годы обстановка нормализовалась, и православные, и мусульмане, и священники, и муфтии об этом не пишут в прессе. Они очень хорошо научились ладить, и вот происходит эта трагедия. И наши священники, они абсолютно беззащитны, у них нет бронированных машин. Они и их семьи, и их дети без охраны. И они понимают, что в любой момент нападение может повториться. Кто следующий? И в тот же день, сразу на следующее утро после обстрела, я в Грозном встретился с правящим архиереем Махачкалинской епархии, а Грозное относится к Махачкалинской епархии, с архиепископом Махачкалинским и Грозненским Варлаамом. И владыка Варлаам дал нам очень необычное интервью для нас, для православного портала «Рублев», ну и для нашей любимой радиостанции «Радонеж». Такое интервью от владыки Варлаама, я признаюсь, слышу честно и обращаю на себя внимание его мысль о том, что сегодня жить на Кавказе и сохранять православную веру – это исповедничество, а порой и мученичество. И предлагаю послушать фрагменты этого интервью с владыкой Варлаамом, архиепископом Махачкалинским и Грозненским.
Владыка, расскажите, пожалуйста, вчера как и когда вы узнали о том, что нападение совершено на храм Архангела Михаила в Грозном? Где вы были и как вы узнали?
Вчера я был в республике Ингушетия, в храме Новосинайском нашем, Покровском. Совершал богослужение, всеночное бдение. И вот во время всеночного бдения ко мне подошли и сообщили, что вот идет перестрелка в Грозном. Конечно же, я сразу после Полиелея позвонил благочинному, отцу Сергию. Узнал, как дела, и он мне сообщил, что было 4 нападающих. Убили 2 сотрудников, убили 1 прихожанина и 1 ранили, который в своей жизни держал дверь, чтобы не ворвались боевики в храм. И спас людей. Цель так и ясна, как и в Кизляре, так и здесь. Это убийство и расстрел массовый христиан в храме. Все они желали бы войти в храм, но очень хорошо заметили, что ни там в храм не попали, ни здесь в храм они не смогли зайти. Поэтому я думаю, что Господь недаром нам это показывает, что, во-первых, это спасение в церкви, и нам как-то все-таки надо православным обратить свое внимание. А мы в церкви или мы вне церкви?
Нам, москвичам, вот действительно не понять, как живут священники, их семьи, матушки, дети, да просто прихожане, которые каждое воскресенье, субботу приходят в храм в Чечне, в Дагестане, в Ингушетии. Мы, москвичи, воспринимаем воскресную службу как такой обязательный священный ритуал. Прийти в храм, постоять на службе, повидать знакомых, помолиться и уйти. А здесь люди понимают, и священники в том числе, и их семьи, что здесь есть элемент исповедничества, сам факт, что они здесь.
Ну, конечно, понимают. Вы же сами видите, сами как бы те злодеяния, которые в Кизляре произошли вчера здесь, в Грозном, они же сами о себе свидетельствуют, что каждый священник и каждый православный человек, идущий в храм, он в принципе сейчас уже понимает, что его могут убить, но он идет в храм, и не в иное место. Это уже определенная степень исповедничества, своей веры. Потому что, ну, кто такой мученик или исповедник? Это тот, кто не страшится умереть за свою веру. Готов отдать жизнь. Может быть, не настолько, так сказать, люди готовы с ней расстаться, но при этом, при всем, они прекрасно понимают, что может такое случиться.
И все равно идут.
И все равно идут в храм. И все равно идут в храм, и все равно молятся. А как в храм не пойти человеку? Верующему. Вот если он верующий, он не может не пойти в храм, даже если за это будут убивать. Поэтому я считаю, что здесь, на Кавказе, к сожалению, при данных обстоятельствах, вот как раз-таки, знаете, исполняются слова Христа, который сказал, что будут думать, что службу совершают Богу, и убивая вас. Вот как бы те самые моменты и происходят прямо вот на него. То есть приходит и просто убивает прихожан. И думает, что совершает службу Богу. Вот, вот в чем опасность. Нам надо очень понимать, что Кавказ сейчас, хотя и пережил очень сложные времена, но сейчас вот как-то развиваются события. Они вроде бы как незаметны, и все стараются сказать, ну, это единичный случай, но, может быть, он не единичный. И неизвестно, где это еще может быть, и куда прийти, а всякие
батюшки. И сколько.
Да, приходящие в храм и прихожане, они же должны понимать, что они могут погибнуть. Поэтому я считаю, жизнь здесь, на Кавказе, исповедовать православную веру на данный момент, это исповеднический подвиг, мученический.
При том, что священники, они же действительно открыты. Они не обложены бронированными машинами, они не обложены охраной в бытовой жизни их семьи. Они у всех на виду, и они это понимают. А прихожане после Кизлярского расстрела, не было испуга у прихожан? Меньше стало приходить людей на службу?
Нет.
Или как?
Я не увидел испуга особого. Наоборот, это объединило людей, когда мы служили погребения. Чем большое количество людей пришло, сейчас посещают храм, поэтому я хочу сказать, что как бы это общее зло сплотило как и внутри церкви самой прихожан, так и вообще жителей в Дагестане. То То есть те, кто на самом деле верующий, человек и вера для него не пустое слово, пусть даже и мусульманин, они очень сделали переоценку, мне кажется, ценности, что все-таки хранить мир – это самое важное.
Не было после Кизляра некоторого на такого осадка, что центральные СМИ, вот эту знаковую трагедию, этот расстрел, как-то не заметили, обошли стороной. Были там какие-то дежурные репортажи на 40 секунд. Мы все в Москве и во всей православной России вспоминали шумиху вокруг Шарли Эбдо. «Je suis Шарли». Вся Европа, европейские лидеры объединились, шли под руку единым фронтом. Хотя там-то были убиты, в общем, кощунники, которые нарывались специально, оскорбляли. А у нас вот этого «Je suis Кизляр»
не случилось.
Не случилось.
Да, это скорбный очень момент. Конечно, много, я хочу сказать, и чиновников, и общественных организаций, и муфтиев, и муфтиаты, все нам выразили свои соболезнования, оказали большую помощь и родственникам погибшим, и тем, кто был ранен, но мы ожидали другого как раз-таки, вот какой-то массовости. Все-таки общество должно все-таки осознать, если мы не отреагируем на такие события единым, так сказать, фронтом, да, и православные, и мусульмане, всей страной. Ведь что происходит? Врываются со словами там «Слава Всевышнему», да, и убивают верующих людей. Куда может быть хуже, когда со словами Божьими в устах убивают своих братьев? Это просто, знаете, уму непостижимо, и поэтому я считаю, что и мусульмане, и православные должны были бы вместе выйти во всех регионах и провести митинги, чтобы такого больше не было, чтобы молодежь, вот эта вот молодежь, которая вчера четверо погибли, да, тоже, они же тоже пришли и их убили, чтобы они понимали, куда они идут, что это не одобривается обществом, это не одобривается духовными лидерами, чтобы они видели, что они не будут никогда героями. Они думают, что они будут героями, а они совершенно не герои.
Когда мусульманская молодежь выйдет на митинг и скажет, что нет убийством.
Да, и скажет, что вот те, кто вот так поступает, это люди не религии. Чтобы у них не было заблуждений.
В заключение, что вы можете пожелать прихожанам Михаила Архангельского храма в Грозном, которые многие старички многое испытали в своей жизни. Хотя сегодня я видел и семьи с младенцами даже, и семье служащего священника отца Сергия, как им дальше.
Большую скорбь прихожане пережили в очередной раз. И отец Сергий со своей матушкой, с детьми, да, человек молодой, ощутил, что такое реальная смерть, может быть. Переживания о матушке, о детях, да и вообще все прихожане, стоящие в храме, они все почувствовали смерть на преддвериях. Поэтому хотелось бы всех подкрепить, сказать, чтобы не унывали, потому что нам не только дано веровать во Христа, как говорит апостол Павел, но и страдать за Христа. То есть страдание за Христа – это часть нашей веры. И всякий верующий человек должен быть готов, в принципе, ради своей веры, ради истины Божией умереть. Поэтому смерть не страшна. Страшна, с какой душой ты отойдешь. Страшно то, с какой душой ты будешь дальше жить, если ты проявишь слабость и проявишь маловерие. Поэтому всем желаю веры, крепкой веры во Христа.
Это было интервью с архиепископом Махачкалинским и Грозненским Варлаамом, которое я записал в Грозном на следующий день после нападения бандитов на храм Архангела Михаила. Дорогие радиослушатели, я от себя лично и от наших многих близких друзей, священников, которые сейчас совершают свое служение на Северном Кавказе, просил бы вас молиться и не забывать наших братьев, верующих, священнослужителей, которые живут и служат на Кавказе. Конечно, помолиться в первую очередь о правящем архиерее Махачкалинской епархии, архиепископе Варлааме. Это мужественный очень человек. Он с 99-го года служил в Ингушетии на месте убитого священника отца Петра Сухоносова. Помолиться сейчас о священнике Грозненского храма иерее Сергии Аббасове, его матушке Галине, его детях, которым, ну, очень непросто теперь после обстрела сознавать дальнейшую жизнь, чтобы Господь их поддержал, защитил, спас и сохранил, и чтобы мир жестко восстановился на этой земле, потому что, еще раз подчеркну, в последние годы на Кавказе ситуация нормализовалась. Об этом не пишут в прессе, но в Чечне и Дагестане сейчас очень благоприятные сложились отношения между русскими и местным населением. Да русские там тоже давно уже живут и местные, считаются местными. Между православными и мусульманами. И для мусульман это тоже трагедия. Поэтому просим ваших молитв и вашего внимания к судьбе наших верующих на Северном Кавказе. С вами был журналист Александр Егорцев. Это была передача из цикла «Вера сегодня. Лица современного православия». Совместный проект православного портала «Рублев» и радиостанции «Радонеж». До свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров и мой гость Исраэль Шамир. Добрый день.
Добрый день.
Исраэль, ну вот как бы пришел твой час. Ты специалист как раз по Ближнему Востоку, был недавно в Северной Корее. И вот как бы вокруг этих двух точек напряженности мировой сейчас и происходит вся мировая политика, мне так кажется. Но я хотел бы прежде всего про Палестину, про вот это решение странное, может быть, не странное, но вдруг предпринятое Трампом перенести посольство в Иерусалим, оно возбудило весь мир. Но нас-то, собственно, это интересует как православных христиан, потому что Иерусалим для всех, для нас это святыня всемирная, для нас это мировой духовный центр. Для арабов, мусульман, для евреев, естественно. И поэтому роль и Иерусалима, как города трех религий, независимого, доступного и так далее, крайне важна. С ним связаны предчувствия апокалиптические, предсказания, все-все-все, что возможно. Что там происходит сейчас? Вот я хотел бы это у тебя и узнать.
Скажем так, евреям выпала очень хорошая карта. Прямо вот последнее время, ну, старались, конечно, не без этого, но у них прямо вот, кажется, получился такой royal flash, или там, скажем, 5 тузов все козырные, скажем, легли. Очень хороший расклад. Получилось так, что в их руках на привязи находится президент Трамп, правитель самой мощной державы мира. Он оказался в очень сложном положении внутри страны. И тоже это не так, чтобы произошло совершенно, говорится, случайно. Он согрешил с какой-то блудницей. Казалось бы, в наши дни это, говорится, вещь не такая, но в Соединенных Штатах у них пуританская такая основа, для них это проблема. И оказалось, что деньги, которые он передал блуднице, перешли туда через еврейские руки и через еврейского адвоката. То есть все это как-то было очень хорошо заточено.
Боже, это мы совершенно не знаем. У нас как бы в нашем медиапространстве этого нет, ни в новостях, нигде ничего это не проговорено. Поэтому я с удивлением об этом узнаю впервые сейчас.
Да, тут произошла, в общем, такая штука, что даже не просто евреи, а прямо израильтяне занимались передачей денег. И сейчас они все это побежали и доложили в нужный момент соответствующим органам. И, короче говоря, Трамп оказался одной ногой под импичментом, в тяжелейшем положении. И, как и многие другие американские политические деятели, он решил, что вот это то самое время, когда ему нужно показать, с одной стороны, свою железную мужественность, что он все может. И второе – это потрафить евреям, потому что еврейское лобби, оно может и не все может, но может очень многое. И, значит, поэтому он сделал, сразу зашел вот несколькими ходами и выполнил, собственно говоря, главное пожелание израильтян. Пожеланий у них было два. Одно – поставить под удар Иран И второе пожелание – это перенести посольство в Иерусалим, признать Иерусалим столицей Израиля, и вот так вот.
А зачем им-то это? Ну, Тель-Авив большой, не то что многонациональный, а мегаполис, там как бы больше свобод, больше возможностей, нет таких обременений, ограничений, как в Иерусалиме, вот связанной с его религиозной ролью такой. Зачем израильтянам это?
А вот ты справедливо сказал, что есть апокалиптические чаяния, и они, конечно, есть не только у христиан, они и у евреев есть вовсю. То есть вот это ощущение шагов Мессии, оно вполне такое крицариальное и внятное ощущение для человека вроде Бениамина Нетаньяху. У него и отец был так зациклен на мессианской теме и много об этом писал, и он сам на эту тему, вроде, говорится, человек нерелигиозный, но это-то у него, говорится, отработано вовсю. Так что вот эта идея, что вот, мол, столица действительно будет Иерусалим, народы признают, никуда не денутся. Так что для него это было очень важно. Тель-Авив никуда не денется. Тель-Авив, так сказать, как был, так и остается. Это же не то, чтобы его куда-нибудь сдавали. А с Ираном, значит, там другая вещь. Иран – последняя страна на Большом Ближнем Востоке, которая не покорилась пока израильской гегемонии. Все покорились. Саудовская Аравия покорилась. Египет покорился, все покорились. Ну, Сирия не покорилась, но она раздраена в пух и прах, там, в общем, мало что, кажется, мешает жить.
А вот очень интересно, ведь Иран, хотя они мусульмане, но они не арабы, да, это Нет. персы. Покорились, в общем-то, единокровные, получается, хотя оснащенные гигантскими запасами нефти, Господь их не забыл, тоже их наделил большими сокровищами, да, подземными. Будешь питаться от тука земли, как сказано о них, да, и вот этот тук земли, думаешь, что за тук, почему жир земли, откуда будешь питаться, да, и вот только сейчас стало понятно, что за тук земли был дан вот этим наследникам. А почему вот здесь даже мистический такой какой-то возникает аспект, как-то характер это персов сказывается. Что здесь? Почему такая стойкость у иранцев?
Да, это действительно удивительно. Казалось бы, что им... Ну, они, опять-таки, все-таки далеко. Они не так, чтобы были очень близко. И не так, чтобы, в общем, обязательно-то было евреям-то их замечать. Говорится, они, в принципе, тоже готовы были и не замечать друг друга. Не так, чтобы вот прямо вот иранцам это очень нужен был, этот конфликт. Иранцы на гегемонию не претендуют. У них таких запросов нет, они понимают, что это им было бы трудно сделать. Они шииты, остальные сунниты, они персы, остальные арабы на Ближнем Востоке. То есть нет у них вот такого, в общем, горения. Но евреи хотят добиться полной гегемонии в регионе.
А зачем им это?
Те же самые апокалиптические веяния. То же самое желание иметь, так сказать, кроме гегемонии во всем мире, еще и локальную гегемонию. Ну, гегемония во всем мире, конечно, когда один и тот же человек левой ногой открывает дверь Белого дома, а правой ногой двери Кремля, так это, конечно, в общем, находится в уникальном положении.
Вот как это объяснить, совершенно непонятно. Одновременно приезжать в Москву на празднование 9 мая и тут же устраивать вот эти страшные бомбежки.
Вот это, конечно, да, интересно. Вот именно такое желание показать свое полное превосходство. То есть не смягчать, так сказать, не сглаживать углы, наоборот, а прямо вот, говорится, наступить ногой так, чтобы это было всем видно, чтобы это было всем понятно, чтобы даже вот на уровне подсознательном вот это вот превосходство, это господство продемонстрировать. Конечно,
интересно. Конечно, прежде всего, палестинцы, это понятно. Что-то произошло.
Там, собственно говоря, скорее всего, накопился огромный балласт тяжелейшей жизни последних 12 лет. 12 лет сектор Газа находится в блокаде. То есть 12 лет они не могут въехать, выехать, воду получить, свет включить. Жизни просто нет, 12 лет вообще.
Некому построить Крымский мост.
Да, это, конечно, жесточайшая блокада. И у них есть вроде бы граница с Египтом, но и в Египте с тех пор, как пришел к власти фельдмаршал Сиси, он делает все то, что ему говорит Израиль. Израиль ему говорит закрыть, значит, он закрыл. Чтобы это было немножко, так сказать, более объективно, скажем, что, в принципе, есть такой международный договор, по которому Египет получил доступ к этой границе при условии, что он будет выполнять израильские условия. И он, говорит, это дело принял тогда, в смысле, его предшественники приняли, он продолжил. Так что Газа изолирована. И говорят последнее время эксперты, что года через два максимум Газа станет uninhabitable, то есть непригодной для жизни. Действительно, ситуация кошмарная. Море отравлено, канализация идет в море, потому что Израиль разбомбил все очистные сооружения, разбомбил электростанцию. Даже выйти в море ловить рыбу они не могут, их не выпускают. Когда они выпускают, то израильские катера их расстреливают из пулеметов. То есть жизнь тяжелейшая, при которой уже, в общем-то, и помирать-то не страшно. И они поэтому спланировали сейчас по случаю 70-летия Накбы, вот катастрофы палестинского изгнания, выступить с большими демонстрациями, чтобы напомнить миру о себе. Ну и тоже стали все говорить, да, вы продемонстрируете, не посмеют они вас расстреливать. Ну, конечно, не тут-то было. Совершенно сдерживающих факторов-то ведь у израильтян нету. А они поставили снайперов и стали отстреливать и молодежь, женщин, и детей, почем зря, отстреляли где-то больше 100 человек. Такая вот, говорится, кошмарная вещь произошла. Вот
удалось таким жестоким методом прекратить волнение?
Я думаю, что да. Я думаю, что удалось. То есть ощущение такое, что и палестинцы не ожидали такой жестокости. Что такое вот жестокое нападение, я думаю, оно, в общем-то, во многом выпустило у них воздух из парусов, мне так кажется. То есть не знаю, как говорится, как потом они отреагируют на это. У них, собственно говоря, большой возможности отреагировать-то и нет. Но пока ощущение, что сбили евреи волну, так сказать, волнений и ее занулили. Там погибло много замечательных людей, молодежи. Вот, к слову говоря, погибли там сыновья министров правительства Газы, и шейха Рантиси, и Хавии, премьер-министра. То есть их дети были прямо, вот, говорится, в первых рядах демонстрантов, и их первых расстреляли.
А для них Иерусалим, кроме как столица земли, на которой они тысячелетия, наверное, уже жили, имеет такое же религиозное значение? Этот фактор для мусульман, для палестинцев, он важен?
Ну, есть же очень много христиан-палестинцев. Я вот в постоянном контакте с любимым архиепископом Феодосием Атала Ханна, который один из ведущих палестинских лидеров, он православный епископ, там архиепископ, он каждый день выступает беспрерывно, требуя, чтобы Иерусалим сохранился, чтобы сохранилась его христианская и мусульманская, так сказать, ипостась. В этом смысле это, конечно, для них важно. Для мусульман, палестинцев, самое главное – это мечеть Аль-Акса. И она, конечно, может, и сейчас любая угроза Аль-Аксе действительно выводит очень много палестинцев, миллионам, скажем, на улице. И это происходило летом, и тогда, конечно, это, как говорится, получался всегда так большой...
А есть ли понимание этого значимости Аль-Акса у остального исламского мира?
Ну, в общем-то, да, теоретически-то да, но насколько это, так сказать, вот каждый из них настолько это четко воспринимает, тоже все-таки как-то это, знаете, не уверен, что там для правителя Мекки настолько уж это важно. Да, конечно, Аль-Акса, но, в общем, говорится, Мекка ближе. И в других странах они, я не думаю, что так об этом часто и много задумываются.
То есть, если вдруг решат снести Аль-Аксу и восстановить храм, особенных возражений не будет. Ну, будут какие-то, но не такие уже фанатичные.
Трудно сказать. Видимо, Иран будет возражать очень активно. Ну вот настолько ли, чтобы послать войска, это я не уверен. То есть, я думаю, что такое пожелание это у евреев есть. Но, так сказать, считают ли они уже, что это уже, так сказать, пробил их час, и они это могут сделать или нет, это сказать немножко сложно.
Вот как в Израиле народ-то оценивает, потому что все же нельзя сказать, что все израильтяне поголовно религиозны, поголовно разделяют политику Нетаньяху даже. Как и вы настроение в Израиле само?
Да есть разные, конечно. Есть и люди, которые против политики Нетаньяху, есть и люди, которые так говорят, в общем, зачем нужно все это затевать. И, так сказать, есть и люди, которые стремятся к миру. Но думаю, что у большинства-то людей сегодня, я, конечно, могу и ошибаться, но мне кажется, что у большинства людей сегодня есть ощущение такого преобладания сил своей, столько своих сил, что типа уже не к кому и не надо прислушиваться. То есть ведь сила-то она ослепляет. И вот, по-моему, сейчас происходит вот такой момент ослепления силы, когда вот евреям кажется, что могут сделать все.
Но это проговаривается кем-то в печати, политиками, вот какое-то изменение статуса Иерусалима для именно мировых религий?
Ну, в некотором смысле они все время говорят, что это главная еврейская столица, главный еврейский центр, а все остальные, они так, в общем, знаете, тоже там есть, но так вот немножко сбоку-припеку. Вот несколько дней назад, как раз за день до переноса посольства, по Иерусалиму прошел марш в честь Иерусалима, который раз в год проводят националистические евреи. И, значит, такой марш с еврейскими, с израильскими флагами, который идет через мусульманский квартал, через христианский квартал. Проходят они, так сказать, обычно там витрины бьют, там, ну, бьют те, кто подвернется. Ну, местное население уже привыкло, прячется, двери закрывает, в общем, старается как-то пересидеть это время. И на этот раз они тоже пришли в большом количестве на Эляксу, во двор Эляксы, и там стали там и молиться, что, в общем-то, им не разрешается, так сказать, по статус-кво. И там драки были, ну, в общем, говорится, пока все это было так довольно мирно по сравнению с тем, чтобы бахнуло на следующий день.
А христиане? Все же, скажем, в окрестности Вифлеема, и множество вообще палестинцев раньше были чуть ли не в значительной степени христианами, православными христианами. А каково сейчас? Произошел ли такой же отток или как бы замещение христианских палестинцев там, мусульманскими палестинцами? Как это произошло в Сирии или в Ираке?
Ну, конечно, да. Скажем, происходит вымывание вообще и христиан, и более зажиточных мусульман. То есть те, кто может уехать, в общем-то, уезжают, потому что жизнь-то очень-очень тяжелая, так сказать, под еврейским правлением. Она просто настолько сложна, знаете, говорится, для жителя Вифлеема получить пропуск, поехать в Иерусалим, это, в общем, очень-очень непросто. Это, говорится, очень сложное дело, ведь это города, которые стоят впритык, как Москва и Мытищи, просто совсем рядом. И представьте себе, что сидите вы в Мытище, а в Москву поехать не можете. Ну, тоже, наверное, покрутитесь и скажите, да, знаете, лучше я поеду в Бостон, там проще. И христианам-то уехать легче. В смысле, не только уехать, но и приземлиться. Там у них обычные большие семьи за рубежом, которые готовы их принять. Во многих странах христиан арабов принимают легче, чем мусульман арабов. И поэтому христиане, конечно, уходят больше. Надо, чтобы были люди очень мотивированные, очень, так сказать, полное желание обязательно удержаться, чтобы они, говорится, не уезжали. Ну и у мусульман тоже отток идет примерно такой же. Были недавно опросы, и, в общем-то, у христиан и у мусульман примерно одинаковые цифры желающих уехать. Ну, другой вопрос, что мусульман не так легко это сделать.
Ну, а нашим паломникам еще пока безопасно там быть?
Я думаю, что да. Я думаю, что паломникам всегда безопасно. То есть, как-то никогда не было такого, чтобы для паломников были бы какие-то особые проблемы. Хотя, конечно, это все зависит и от отношения паломника. Знаете, если паломников водят израильские гиды, а что зря говорить, среди них есть такие еврейские шовинисты. Читаю иногда, что они пишут в Фейсбуке, волосы дыбом. не знаю, видишь ли ты в Фейсбуке, иногда видишь, и русский игумен напишет вдруг такие вещи, что просто волосы дыбом.
И что ж такое, что он мог написать-то? Я удивлен.
Да, я сам в ужасе был. Да, вот пишет вот этот вот игумен, что арабы, мол, грязные гады, их всех давить, в то время как евреи молодцы, они, у них чистота, порядок. И вот скорее бы, говорится, вот, куда-нибудь арабов, чтобы задевать, так сказать, и вот это. И это вот русский игумен православный.
Это же совершенно несправедливо. Я вот когда бывал в тех же палестинских семьях, понятно, что в самой Газе, вообще там, где муниципалка не работает, собственно, понятно. Почему грязно? Потому что не убирают, да? Потому что не работает муниципалитет, потому что нет денег просто. А вот в домах у них... Боже, клиническая чистота, они громадные чистюли. Или я ошибаюсь?
Да я-то думаю, что и в городах-то не так, чтобы грязно. Вифлеем довольно чисто, аккуратный город. Ну, то есть там, где проходит миллион паломников, там, конечно, всякое может быть. Но, в общем-то, собирают, убирают. Да, муниципальная политика, это заметно в Иерусалиме больше всего. Потому что в Иерусалиме ведь есть только еврейский муниципалитет, другого нет. А он не очень-то хочет убирать в восточном городе. Собирать там городские налоги, это он, конечно, хочет первый. А убирать, так это уже не настолько. Но если мы говорим про города палестинские, это, кстати, на западном берегу, там я вот последнее время был в Рамалле, в Вифлееме, в Наблусе, ну там все довольно чисто, комфортно, аккуратно. То есть как раз так, не замечала этой проблемы.
Ну, твой прогноз по поводу, как будут там развиваться события, учитывая и Сирию, и Ирак, и вообще вот это все ближневосточную смуту.
Вот сейчас удалось евреям сбить большую волну. То есть, в принципе, вот первая половина мая мне казалась очень-очень опасным временем для всего, что происходит. Ну, удалось, так сказать, Израилю пройти первую половину мая, в общем-то, легко. Практически, так сказать, без потерь, без убытков. И наоборот, в общем-то, удалось, грубо говоря, победить во многом. Что теперь будет и как это будет идти дальше, это зависит от многих обстоятельств. Но пока вот, говорится, сегодня не видно, в общем, того, что там назревает какой-то новый взрыв. Он может все равно произойти, но так, в общем-то, этого не видно.
Ну что ж, будем молиться о том, чтобы Господь даровал мир Иерусалиму, как написано на каких-то вратах, я не помню, но я видел это выбито на каких-то вратах в Иерусалиме, не помню уже в каком месте. Спасибо большое сегодня о том, что происходит в нашей столице мировых религий, в нашей духовной столице, в Иерусалиме. Размышлял, и говорил, рассказывал Исраэль Шамир. Спасибо большое.
Спасибо.
Бог, народ, Писание. Так назвали мы новый радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», живущий в Киеве, публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.
В евангельской притче о сеятеле есть одна интересная деталь, на которую довольно редко обращают внимание. Сеятель, Христос, бросает семя, Слово Божие, в землю, человеческое сердце. Но только один тип почвы из четырех оказывается благоприятным для созревания семени. Неужели Господь не знает, что земля затоптанная, каменистая, засеянная тернием, не принесет плода? Знает, но все равно сеет, так как проповедь должны услышать все, а не только избранные. Бог желает, чтобы евангельское благовестие достигло ушей всякого человека, хотя личный религиозный выбор у каждого будет разный. Отсюда напрашивается простой вывод – проповеди должно быть много. Согласно притче, и количество обратившихся должно быть куда больше, чем 1-5% населения, стоящих в наших храмах в воскресенье. Если следовать логике притчи, как минимум четвертая часть общества способна воспринять Евангелие, что называется, с лету. Им лишь нужно его адекватно донести. Мы и близко не имеем таких цифр. И это значит, что большинство наших людей еще не услышали полноценного евангельского благовестия на современном, понятном им языке. Кто они, наши соотечественники, до сих пор не пришедшие в храмы? Безнадежные грешники, отъявленные беззаконники, злые еретики, упорные противники православия? Конечно, нет. Это наши люди, крещенные, во всем такие же, как и мы. И мне не верится в то, что мы такие чуткие в восприятии истины, и поэтому пришли в церковь, а они такие грешные, бесчувственные, и потому вне церкви. Скорее всего, их и наша ситуация различается только тем, что с нами кто-то побеседовал, порекомендовал нужную книгу, позвал, объяснил, а с ними этого не случилось. Нас кто-то ввел в церковь, а их кто-то оттолкнул от церкви или привел в секту. Вот и все отличие. Поэтому проповеди нужно больше, и служение проповедника сегодня должно стать одним из самых важных церковных послушаний. Более того, нам необходимо во многом изменить устоявшийся взгляд на участие мирян в евангельском благовестии. «Проповедуй слово, настой во время и не во время», – писал апостол Павел Тимофею. «Не жди времени, но сколь скоро видишь, что проповедь нужна и может принести пользу, проповедуй, в каких бы обстоятельствах ты ни находился», – так комментирует слова апостола святитель Феофан Затворник. Да, заповедь здесь адресована епископу, но не есть ли это общий для всех христиан принцип действия? Если видишь, что дается возможность сказать о Христе, говори, посодействуй Богу в спасении драгоценной человеческой души. Мы почему-то забываем о том, насколько ценнее всего в мире даже одна единственная душа, насколько она дорога для Господа. Это ведь та самая потерявшаяся овечка, ради которой сам Спаситель готов оставить 99 овец незаблудших. Та, о которой говорит и апостол Иаков: «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». О ней же пишет и великий Златоуст: «Ничто не может сравниться с душой, даже целый мир. Хотя бы ты раздал бедным бесчисленное богатство, ты не сделаешь столько, сколько обративший одну душу». Но нас не только не интересует спасение хотя бы одной души. Мы почему-то совсем не озабочены тем, что миллионы наших соотечественников не знают Бога, не ходят в храм, становятся сектантами. Такое равнодушие обличает поверхностность нашей веры, отсутствие любви и плохое понимание христианства вообще. Например, мы бываем уверены, что это не наше дело, что их Бог приведет. Мы не хотим понять, что Бог приводит человека в церковь через человека же, иначе Христу не нужны были бы апостолы. Господу необходимы проповедники, говорящие о нем и живущие по его заповедям, приводящие других к истине. Поэтому Церковь Христова изначально рождается как Церковь благовествующая, причем на разных языках. Веровать во Христа значит возвещать о нем всему миру. «Веруем, потому и говорим», – писал апостол Павел. А бывает, мы считаем, что проповедью обязано заниматься исключительно духовенство. Дескать, это их работа. И вновь ошибка, потому что к благовестию призвана вся Церковь, а она состоит не только из епископов, священников, монахов, но также из мирян. Да, духовенство должно быть в авангарде, но без нас оно ничего не сделает, как и генералы не смогут воевать без армии. Генерал силен армией, а армия сильна генералом. Причем практика показывает, что духовенство часто зажигается и подталкивается к проповеди именно мирянами. А миряне, в свою очередь, берут пример с духовенства. Так и должно двигаться дело вселенской проповеди, получая приращение то с одной, то с другой стороны. Есть еще распространенный тезис, часто ставящий преграду к развитию миссионерства. «Не спеши учить других, научи прежде самого себя», говорят нам многие духовники, старцы, подвижники. Безусловно, они правы, но Ведь речь идет не об учительстве, а о том, чтобы поделиться с другими людьми главной радостью жизни. Борьба со своими грехами и свидетельство о Христе воскресшем должны осуществляться параллельно. «Я знаю, что я плохой христианин, но все, что я говорю о Христе, правда», сказал, кажется, митрополит Антоний Сурожский. «Проповедь о Христе – это когда один нищий рассказывает другому, где найти кусок хлеба. Учить дано не всем, но свидетельствовать о Господе словом и делом необходимо каждому». Да, проповеднику придется бороться со своим тщеславием и превозношением, впрочем, как и всякому христианину, пытающемуся сделать что-то хорошее. Гордость может испортить любое доброе дело, но это не значит, что добродетели нужно опасаться. Что лучше, не делать ничего доброго, чтобы не возгордиться, или все же творить добродетель, по возможности избегая превозношения и каясь в малейших его проявлениях? Бывает, кто-то пытался рассказать родственнику или знакомому о радости христианства, но встретил непонимание. Провал возможен, как в первый, так и во второй, так и в третий раз. Что делать? Молиться Богу о себе и о тех, кто нас слушает. Учиться на своих ошибках, повышать уровень своей религиозной образованности. Так и выковывается проповедник, проходя через опыт неудач и ошибок. Необходимо трудиться дальше и не унывать. Златоуст пишет: «Если ты не убедишь сегодня, убедишь завтра. Если и никогда не убедишь, получишь полную награду. Если не убедишь всех, то, может быть, из многих – некоторых. Ведь и апостолы убедили не всех людей, но ко всем простирали свое слово и получили награду за всех. Бог обыкновенно назначает венцы, взирая не на конец подвигов, а на расположение подвязающихся». Так говорит Вселенский Учитель. Добавим к слову святителя еще и то, что Бог часто скрывает от нас плоды нашей проповеди, чтобы мы не возгордились. Например, мы сказали о Христе в компании друзей и не увидели никакого отклика. Но кому-то семя попало в сердце, и возрастет оно через многие годы, когда, возможно, наше общение с данным человеком прервется. Таких случаев немало. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Проповеди должно быть много. Пока время благоприятствует, мир необходимо наполнять словесным исповеданием христианства. Да, жизнь по Евангелию на первом месте, но вместе с жизнью по вере необходимо и слово веры. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия, и это слово нужно произнести. Кому? Нам, церковным людям. И оно вовсе не обязательно должно прозвучать на многолюдном стадионе или в какой-то другой значимой аудитории, длиться час или два. Нет. Оно может быть малым и скромным, и направленным к одному, двум, трем людям, к которым мы не имеем права быть равнодушными и которые готовы нас слушать. Если мы за всю свою жизнь приобретем для Господа хоть одну душу, наша награда не отнимется от нас. Размышляя об этом, давайте еще раз прислушаемся к человеку, приведшему к вере тысячи и, несомненно, получившему великую награду от Бога. К человеку, толкования которого легли в основу православной экзегезы Священного Писания. Обратимся к тому, кто не позволял себе быть равнодушным к спасению ближних и не пропустил ни одного случая для проповеди Евангелия. Послушаем святого Златоуста. «Из-за того, что ты не можешь спасти всю вселенную, не пренебрегай немногими, и, устремляясь к великому, не лишай себя малого. Если ты не можешь обратить 100 человек, постарайся обратить 10. Если не можешь 10, не пренебрегай 5. Если не можешь и 5, не пренебрегай 1. Если не можешь и 1, и тогда не унывай, и не оставляй делать то, что можешь. Не видишь ли, как в торговле, занимающиеся ею, заключают сделки не только на золото, но и на серебро. Если мы не будем пренебрегать малым, то получим и многое. А если пренебрежем малым, то нелегко получим и многое. Богатыми делаются, собирая и малое, и многое. Так будем поступать и мы».
Бог, народ, Писание. Радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», живущий в Киеве, публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.